кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Новые высоты Мосбиржи. Ее индекс впервые в истории превысил 4100 пунктов. Помогли котировки энергетических компаний. ЦБ предупреждает, не стоит втягивать новичков в манипуляции низколиквидными акциями на бирже. Риск большой, а куш копеечный. Вне зоны доступа. В льготный налоговый режим пустит не весь малый и микробизнес, в частности, если сотрудники не налоговые резиденты России. На эти и другие темы поговорим с генеральным директором аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павлом Самиевым. Павел, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну вот, индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд и поднялся выше 4100 пунктов. Российскому рынку акции помогли растущие нефтяные котировки, отмечается в ведомостях. Стоимость нефти европейской марки Brent, по которой высчитывают цену российской Urals, впервые с 2018 года поднималась выше отметки $80 за бочку во вторник. Прежнюю высоту индекс Мосбиржи взял 6 сентября, тогда это был уровень выше 4000 пунктов. Насколько значимая сегодняшняя величина индекса Мосбиржи, которую он достиг, действительно есть повод для радости?
Ну, скажем так, сам по себе рост биржевого индекса – это не то, что повод для радости, там, допустим, за российскую экономику и с точки зрения роста доходов населения и так далее. Это индикатор, который не всегда прямо коррелирует, скажем так, вот с этими параметрами. То есть из того, что вырос до рекордного уровня биржевой индекс, не следует, что у нас какие-то произошли позитивные изменения в экономике именно сейчас. Это, соответственно, отразилось на бумагах на бирже. То есть надо понимать, что это все-таки конъюнктура, прежде всего, действительно сырьевых рынков сказалось. Это рекордные, опять же, за несколько лет цены на газ и нефть, что, в общем, сказалось, конечно же, и на бумагах энергетических компаний российских, которые составляют очень существенную долю среди котируемых бумаг на бирже. То есть, в принципе, объяснение очень простое. Сырьевой сектор действительно сейчас получает очень большие преимущества, исходя из мировой конъюнктуры цен. Действительно, максимум за несколько лет и нефть, и газ, ну и, собственно, бумаги этих компаний тоже очень сильно растут в последние несколько дней.
Да, Павел, но все-таки какие-то плюсы нового рекорда для России, для ее фондовой площадки можете отметить? Инвесторы же обращают внимание на индексы, и что это может значить для них?
Естественно, это положительный, скажем так, фактор с точки зрения оценки динамики как раз по бумагам российских компаний, где прежде всего действительно представлен энергетический сектор. При этом, если мы посмотрим на то, как ведут себя вот последние несколько дней бумаги других отраслей, это другие инфраструктурные отрасли, это, допустим, металлургия и прочее, то на самом деле там не такая динамика. То есть, конечно же, сейчас прежде всего вверх идут именно компании, которые связаны с нефтью, газом, с энергетикой. И в целом для инвесторов, в принципе, это было ожидаемо на фоне как раз роста цен на энергоносители. И, в общем-то, как я уже сказал, с точки зрения потребителя, с точки зрения российской экономики, вот широкого круга инвесторов, на самом деле такой рост индекса, он не является чем-то таким вот значимым. Я бы не делал из этого большое событие. То есть это, конечно, хорошо вот, локально и отражает хорошую динамику по части российских компаний. Ну и, конечно, это важные для нас эмитенты, Лукойл, Газпром, Газпромнефть, Роснефть и так далее. Но это не является, наверное, индикатором того, что у нас экономика вышла на какую-то траекторию устойчивого роста. Нет, это не связанная вещь. Поэтому рост индекса в целом это хорошо. На это обращают внимание, безусловно, инвесторы, но здесь важна именно конъюнктура, и бумаги не всех отраслей выросли сейчас.
Угу. Потенциал дальнейшего роста сохраняется?
А здесь будет зависеть от того, как будет меняться, опять же, ситуация на рынках энергоносителей, потому что пока выглядит так, что действительно цены на нефть и на газ будут расти и дальше, с учетом того, что, судя по всему, не ОПЕК, как организация международная, которая может влиять на поставки нефти, ни другие структуры не могут пока подтвердить расширение предложения на этих рынках, а значит, будет и дальнейший рост цен на нефть. Мы снова видим рекорды уже даже, может быть, не 2018 года, которые уже побиты, а может быть, даже еще более ранние рекорды цен. И, исходя из этого, есть и потенциал роста, и индекса биржевого также.
Ясно. Павел, к другим темам. Pump and dump – термин, который не каждому биржевому новичку по силам расшифровать и разложить по полочкам. Это название стратегии игры на рынке акций, причем там есть масса нюансов, и соблюсти их, чтобы получить прибыль, могут только только опытные биржевые игроки. Все бы ничего, но Банку России не нравится, что в эту рискованную стратегию заманивают начинающих игроков. Мол, выгода есть, но она малая, при этом риск потерять все все-таки велик. А отвечать кто будет? А вот ЦБ не зря беспокоится, и насколько это законно? Ведь, по сути, как говорит регулятор, это манипуляция низколиквидными ценными бумагами.
Существует много способов манипулирования бумагами, манипулирования на фондовом рынке, и, соответственно, конечно же, за этим должен следить регулятор. Ну, вот как раз это и выявил специализированный департамент Центрального банка, который занимается противодействием манипулированию и различным махинациям с бумагами на бирже. В том числе это то, что приводит к убыткам и к потерям инвесторов, скажем так, непрофессиональных инвесторов широкого круга. Поскольку здесь трейдеры, которые могут, скажем, влиять на позиции участников рынка, на действия инвесторов, могут как раз осуществлять такие сделки с неликвидными бумагами, с низколиквидными бумагами, для того, чтобы показать видимость роста котировок на небольших объемах сделок. А дальше за ними видят другие инвесторы и, соответственно, считают, что есть какой-то тренд на, например, рост котировок. И начинают тоже совершать сделки даже по более высокой цене. Собственно, трейдер, который инициировал эту историю, он выходит в плюсе, а остальные инвесторы могут потерять, потому что бумаги на самом деле не имеют потенциала роста в данной ситуации, либо это были сделки с очень низколиквидными бумагами, ну и, собственно, широкий круг инвесторов терпит убытки. Конечно же, это неправильная практика, и в мире с этим борются, и мы здесь Америку не открыли. Собственно, в Америке чаще всего такие схемы манипулирования бумагами и выявлялись. Ну и у нас тоже, как мы видим, такая практика была, и Центральный банк сейчас раскрыл подобные сделки, которые совершались на протяжении нескольких лет. То есть это не то, что очень свежее, это там вплоть до 2018 года архив подобных сделок и, соответственно, обвинения против нескольких трейдеров. Конечно, такую практику надо пресекать, чем и занимается Центральный банк.
А тем трейдерам, которые этим занимаются, что грозит?
Ну, вот это сложно сказать, потому что на самом деле как раз сейчас должен Центральный банк выдать какое-то заключение и, соответственно, какие варианты там могут быть по, скажем, санкциям к ним? Ну, помимо того, что, конечно же, они лишаются в таких случаях различных аттестатов и соответствующего статуса, да, что, в общем, дальше не дает им возможности работать на бирже, так как они раньше делали, с бумагами. Но еще и могут быть иски от пострадавших инвесторов, но это уже в судебном обычном порядке, то есть здесь регулятор уже не вмешивается, но зато здесь уже есть факты, на которые в этих исках можно ссылаться, то, что регулятор выявил манипулирование. Поэтому здесь посмотрим, что решит дальше регулятор по отношению к этим трейдерам, кроме лишения их аккредитации и сертификатов различных.
Павел, и что можно посоветовать молодым розничным инвесторам, когда их начинает, скажем так, втягивать вот в эти нехорошие махинации?
Ну, как обычно, инвесторам, которые еще не очень искушенные на рынке, собственно, совет очень простой. Нужно использовать менее рискованные стратегии и работать с бумагами высоколиквидными первого эшелона, не смотреть в сторону каких-то бумаг, которые, может быть, показывают в теории какую-то более высокую доходность или какие-то неочевидные инвестиционные решения, на которые, может быть, их подбивают советники, консультанты или они смотрят на какой-то пример кого-то на рынке, кто начинает какие-то сделки осуществлять с бумагами неочевидного качества. То есть, на самом деле, первый эшелон бумаг – высоколиквидные бумаги. И вообще для начинающих инвесторов лучше заходить в инструменты низкого риска, может быть, не пытаться сразу самостоятельно на бирже заработать какую-то большую прибыль, потому что здесь действительно риски могут быть высокими. Это не только касается манипулирования, на самом деле это может быть связано и просто с рисками по бумагам, которые могут иметь высокую волатильность, и тут тоже нужно быть аккуратными.
Да, отлично, Павел, спасибо за рекомендации. Надеюсь, наши слушатели, молодые и начинающие инвесторы, услышат это. И в завершение беседы нашей с вами: все хотят, но не все получат. Власти собираются ввести ограничения, по которым допустят малый микробизнес к льготному налоговому режиму. Например, компании со счетами в банках, которые не участвуют в информационном обмене, компании, которые выплачивают зарплаты наличными, и если среди сотрудников есть неналоговые резиденты России. Их критерии могут лишить доступа к более лояльному налоговому режиму около 40% микропредприятий. Не слишком ли жестят власти, Павел?
Это новый режим, который подразумевает возможность не сдавать отчетность, когда автоматически, в общем-то, налоговый орган будет формировать и тот объем налоговых требований, которые нужно будет оплачивать, не нужно будет, соответственно, сдавать и формировать отчетные документы, что снимает с малого бизнеса, да, с микропредприятий, снимает и нагрузку, конечно же, и определенную ответственность, и в том числе возможность каких-то ошибок. И вот это очень частая история, когда малый предприниматель не потому, что он хочет уклониться от налогов или что-то неправильно показать, просто ошибается в силу ряда причин, что-то не указывает, например, в отчетности, а потом начинаются проблемы с налоговой, причем они совершенно изматывающего такого характера, это и издержки, и прямые, и, соответственно, хождение в эту организацию, пересдача отчетности, ну и так далее. То есть там много всего, и это, на самом деле, конечно же, для добросовестных предпринимателей, которые готовы подписаться на полную прозрачность перед налоговым органом, конечно, очень хорошо, если их избавят от этих всех издержек и сложностей. Но если предприятие не готово полностью раскрываться, ну или в том числе, например, какую-то часть оплачивает не безналом, у него какие-то есть возможные операции, которые просто не увидят налоговые, не видят банк, они не проходят через банк, касса большая, и, соответственно, операций много по кассе. Либо это специализированные компании, даже если они относятся к микробизнесу, но которые осуществляют такие сложные операции финансового характера, в том числе лицензируемые деньги, как какая-то, где тоже отчетность все-таки нужна. То есть как раз по ним и предлагается этот упрощенный режим не применять. Это логично. То есть на самом деле, конечно же, это должно как раз применяться к тем, кто полностью все операции показывает, допустим, через банк, и нет никаких других вариантов у него. И, соответственно, не занимается такой деятельностью, которая может усложнить контроль и требует самой какой-то отчетности. Поэтому мне кажется, что здесь вот эти исключения, они логичные. Вот. Очень хотелось бы, чтобы на стандартные микропредприятия новый режим был распространен как можно быстрее. Это очень правильная инновация. Она, конечно же, упростит ведение бизнеса, снизит издержки. А на часть предприятий, даже если они маленькие, все-таки необходимо оставить сдачу отчетности и соответствующие требования. Это, в принципе, правильно, я считаю.
А может быть, стоило для начала пустить к этому льготному налоговому режиму всех, а потом потихонечку зажимать и делать вот этот микробизнес более прозрачным? Или это все-таки ошибочная такая стратегия могла бы быть?
Ну, мы сейчас как раз находимся в той ситуации, когда весь малый бизнес должен сдавать соответствующую отчетность и формировать документы и так далее. А переходим к тому, что кто-то из этого малого бизнеса будет освобожден от соответствующих обязательств. Это не тот случай, когда вводится какое-то новое требование, от которого потом начинают частично освобождать кого-то. Да? А здесь, наоборот, идет речь об ослаблении текущих требований, по сути, упрощении текущего режима. Поэтому то, что оно будет распространяться не на всех, это ослабление, это как раз логично в данной ситуации. Я думаю, что будет правильный путь.
Павел, спасибо вам огромное за интересную беседу. Напомню, на связи со студией «Радио Спутник» был генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев. А для вас в студии работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.